движения в Новосибирске. Вернемся через 5 минут.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 9 часов и 5 минут. Продолжаем программу «Говорит Новосибирск». Радиостанция «Комсомольская правда» на 98.3 FM. В вашем мобильном телефоне, кстати, не забывайте, скачивайте на приложение kp.ru. Очень удобно, всегда под рукой, в любой на точке земного шара. «Комсомольская правда» именно Новосибирская, допустим, там можно выбирать города. То есть приложение для вашего айфона, смартфона, андроида, ну и так далее. iOS приобретаем безвозмездно, абсолютно скачиваем, устанавливаем и наслаждаемся нашим эфиром. Кроме этого, повтор программы сегодняшней вы найдете на нашем сайте nskkp.ru, kp.ru, в специальном радиоразделе, так и называется радиораздел «Радио Комсомольская правда». В нашей студии Вячеслав Уширков, наш постоянный автомобильный эксперт, Виктор Петрович Шейдула, начальник Центра организации дорожного движения. Меня зовут Денис Табаков, ну а мы тем временем продолжаем. Принимаем мы ваши телефонные звонки по телефону 289-99-33, отвечаем на ваши WhatsApp и на Viber сообщения. Но у нас звонки идут, как из рога изобилия, поэтому я предлагаю все-таки пообщаться со слушателями. Здравствуйте. Давайте. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Вот услышал тоже предыдущий, сказал о том, что существует такая проблема — брошенные знаки. Я вот ехал с Новосибирска по трассе Ленинск-Кузнецкой, и, знаете, действительно очень много оставшихся знаков после ремонта, там и старые какие-то знаки. Возможно ли вот вести порядок, может быть, как-то их идентифицировать и вести учет? И, мне кажется, тогда уже жизнь наладится. Потому что стоят старые знаки вот эти вот, да, и я видел вот на тех выходных, на предыдущих, стоят сотрудники ГИБДД, они стоят под бугорком, ну и, соответственно, стоят, стреляют и, ну, я имею в виду, измеряют скорость и штрафуют людей. Хотя, в принципе, трасса позволяет ехать в нормальном режиме, а там стоит ограничение в районе 40 км в час, что-то такое.
Ну, вот такой вопрос. Понятен ли он?
Ну, в принципе, конечно, он понятен. С одной стороны, этот вопрос к владельцу дороги, к примеру, если мы идем речь о, именно об этой трассе, то это относится к владельцу дороги ТУАДу, так сокращенное название — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Оно так же, как и мое учреждение, подведомственное Минтрансу. Я, естественно, руководителю его, Михаилу Вениаминовичу Чуманову, передам слова радиослушателя. Ну, и в двух словах, конечно, скажу, потому что это будет неправильно не сказать. Конечно, порядок на дорогах зависит от владельца дороги, и на каждой дороге есть куратор, который закреплен и должен заниматься своим делом, и, наверное, это неправильно, если такие знаки там есть. С другой стороны, если там стоит, как говорит автовладелец, ну, водитель, что 40, то я так понимаю, что для дороги, которая находится там, должен быть, был вначале быть знак 70, а потом уже 50 и 40. Поэтому должна быть ступенчатая, так называемая, что позволяло бы водителю понимать, почему это происходит. А если сразу 40, то нужно, конечно, разбираться, с одной стороны. В таких случаях есть возможность, наверное, выйти на сайт ТУАДа. Он достаточно, ну, легок, ТУАД слово будем говорить, и задать там вопрос. Я думаю, что у них там на сайте есть обратная связь, где можно задать вопрос, написать обращение и получить на него ответ. В первую очередь владельцу дороги. Вот. Ну, а я лично, конечно, передам и считаю, что это неправильно, когда сразу на трассе 40. Видимо, это что-то тут не все в порядке.
Но я хотел бы добавить, что на самом деле автовладелец все равно обязан соблюдать скоростной режим, указанный на знаках. И поэтому вы, конечно, можете жаловаться, что там стоят сотрудники ГИБДД, ловят за скорость, или там камеры треноги и прочее, прочее. Но в любом случае, это, знаете, как в армии. Сначала выполни приказ, потом уже обжалуй. Была такая ситуация в прошлом году на Димитровском мосту, когда знак по какой-то причине 70 км в час оказался демонтирован. То ли его там грузовая машина снесла, то ли специально кто-то снял. Но в любом случае он отсутствовал. Знака нет 70 км в час. Все, значит, у нас максимально 60 км в час. Сразу были перенастроены камеры. в течение месяца владельцы автомобилей, которые нарушали правила дорожного движения и ехали со скоростью 81 км в час и выше, получали штрафы за то, что они превышали скорость. Как только поменяли знак, опять восстановили, поставили знак 70 км в час, опять перенастроили камеры, стало уже 91 вместо 81. Поэтому в любом случае необходимо всегда отслеживать дорожную ситуацию. Даже если вы считаете, что на дороге эти знаки лишние, соблюдайте скоростной режим. Откуда вы знаете? Может быть, впереди раскопанная яма, может быть, там котлован какой-нибудь, может, еще что-то случилось. Да, вы лучше потом пожалуйтесь, там, не знаю, ТУАД, ФУАД, кто там владелец дороги, но в любом случае вы обязаны соблюдать скоростной режим.
У нас вопрос есть от радиослушателя. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, это Владимир. Скажите, пожалуйста, вот кто вот это придумал? Гудрон и щебень. Во-первых, щебень, он попадает в лобовое стекло. Во-вторых, пачкается машина от гудрона. Владелец, он едет и марается машина, во-первых, от гудрона. А во-вторых, вот эти камушки летят. Кто за это отвечает?
Владимир, это вопрос не к тем, кто устанавливает камеры фото и видеофиксации и фиксирует скоростной режим. Это вопрос все-таки тем, кто ремонтирует дороги. И на разных участках это разные подрядные организации. Опять же, это вопрос к владельцу дороги, как он это дело контролирует. В городе уже от этого отошли давным-давно. Все-таки управление дорожного строительства мэрии идет впереди по технологиям. И поэтому давным-давно таких моментов не присутствует. А вот ТУАД иногда еще такими подрядчиками заключает договора, и иногда на трассах мы действительно с вами встречаемся с таким вот, я бы сказал, беспределом, потому что оптика от этого страдает, стекла автомобилей, сам попадал, когда у меня ловил вот эти вот трещины, сколы на лобовое стекло. Здесь я могу вам только посоветовать, что, как всегда, снизить скорость, и особенно, когда идет встречный автомобиль, обязательно там проехать очень медленно. Что касается кого-то призвать к ответственности, ну, я бы на вашем месте просто бы написал запрос в прокуратуру Новосибирской области с этим вот фактом. А они уже сами проверяют законы здесь, тех или иных структур, насколько это правильно кто-то выполнил или не выполнил там подряд. Только так. И вы сами никогда не найдете, какая организация занималась строительством или ремонтом дороги. Если у вас произошел, кстати, там случай, что вы поймали скол, вызывайте сотрудников ГИБДД, ну или там, не знаю, фару там, допустим, у вас поломалась от камня, треснула, или вообще там вышло из строя. Чтобы они фиксировали наличие вот этих вот камней, щебня на дороге. И тогда вы можете через суд призвать к ответу и как-то наказать подрядчика. Вот так вот просто сотрясать воздух по радио или по телефону куда-то, посмотрите, в ничего вы не добьетесь, честно вам говорю. Только обращение в официальный орган.
Еще вот такой вопрос. Вот смотрите, это весной делалось в городе, стояла пыль. Вот они вот этот вот щебень и гудрон сыпят, и в городе стояла пыль, если вы помните, это было весной, и вы говорите, что прекратилось вот этот вот гудрон и щебень.
Нет.
Я вижу постоянно это и в городе, и за городом, понимаете?
Вот когда это прекратится? Объясняю вам, пыль это вообще не связано никак ни с гудроном, ни с щебнем. Пыль у нас чаще всего связана с тем, что, во-первых, песок, который используют зимой в песко-соляной смеси, ну, скажем так, с глинистыми частицами, и потом его сложно смывать с наших дорог, и они, в общем-то, сейчас и забили ливневые канализации, почему сейчас любой дождь у нас все забивается на раз-два. Второй момент. У нас не везде, далеко не везде соблюдается требование ГОСТа, когда земля на цветочных клумбах, на разных газонах должна быть ниже поребрика, а иногда она у нас просто выше насыпная, и поэтому она просто сливается на дорогу. Все это приводит к тому, что у нас пыль после зимы. Все, что говорите вы про дорожные ремонты, к пыли никакого отношения не имеет. Там только уже щебень, то, что вы говорите, битум и так далее. Но я еще раз повторяюсь, конечно, по технологии у нас есть такое, что мы должны применять и щебень, там, и битум, но чаще всего сейчас уже перешли на ЩМА, ЩМА-20, и это уже смесь уже готовая, а не так, что отдельно все это кидают. И на том же Димитровском мосту вы могли наблюдать, что сейчас не было вот таких моментов, когда летел щебень в разные стороны. Все-таки это устаревшие технологии, и чаще всего мы с ними встречаемся в каких-то отдаленных районах области. Но, во всяком случае, я из своего опыта говорю.
А чем тогда у нас вот улицу железнодорожную вчера ямы заделали? Там
это
что за материал?
Я понял. Вы имеете, наверное, уже в виду, когда ДЭО делает мелкие эти самые, заливают. Там чаще просто битум, там даже щебня-то никакого нет.
Ну вот, опять же, сейчас вся дорога, утром я парковался, вся сегодня уже в камнях.
Но я хочу добавить, наверное, еще такую особенность, что мы сегодня, наверное, все вместе наблюдаем, раз мы все рулим за рулем, образно говоря, что когда огораживается дорожными знаками производство дорожных работ, мы должны объехать этот объект, где-то сузиться, выстроиться в колонку, подождать и так далее. Отдельные из нас, к сожалению, не выдерживают общего ритма, выходят на эту дорогу, которая вроде бы уже готова, но на самом деле она там еще не застыла. Где-то ее готовят к тому, чтобы нанести асфальт, а значит, поливают гудроном, значит, крошку для более лучшей сцепкости, там, обеспечения вязкости и так далее, других параметров дорожного покрытия. И вот они, заходя на это полотно, они оттуда вытаскивают и гравий, и гудрон, все остальное. И это достается всем тем водителям, которые это все соблюдают. Поэтому достаточно часто мы это увидим ситуацию, и хотелось бы, конечно, призвать наших водителей все-таки быть более терпеливыми в тех местах, где производятся дорожные работы, и это будет только плюсом всем нам. Во-первых, качество этого дорожного участка будет лучше, во-вторых, наши автомобили будут чище и будут более приятно выглядеть.
Да, здесь хотелось бы, да, конечно же, культуре призвать автолюбителей, потому что я буквально в прошлые выходные, были жаркие, поехал на Пскове, думаю, искупаюсь с ребенком, в общем-то. Весьма мне было любопытно наблюдать, что человек, ну, это, опять же, проезд по, как говорится, по дороге справа, я сейчас имею в виду, то есть, как зачастую мы знаем, что у нас справа, может быть, какой-нибудь лихач проскочит, да, там пробежится, пыль поднимет, но было весьма любопытно наблюдать там малолитражный автомобиль, 1,2, по-моему, объема там, какой-то ДЭО с водителем за рулем, который по пыли пытался всех обогнать, все ямы забрал. Вот зачем, непонятно, да, и пыли поднял, в общем-то, и сам никого не обогнал, в общем-то, и машину себе, я так понимаю, подвеску неплохо попортил. Сейчас реклама, далее вернемся, у нас есть звонки, есть ваши вопросы, поэтому продолжаем.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда», 289-99-33, на телефон радиостанции «Комсомольская правда», на WhatsApp и Viber 923-145-1102, 923-145-1102. В нашей студии Виктор Петрович Шайдула, начальник Центра организации дорожного движения, наш постоянный автомобильный эксперт Вячеслав Шурков, меня зовут Денис Табаков, и мы продолжаем. Если вы не против, опять же, телефонные звонки, чуть позже, кстати, WhatsApp зачитаю. Тоже. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Давно не ездил, но вот вчера, да и сейчас вот тоже мимо проезжал в сторону города, выезжая из Академгородка, поставили знак «Начало и конец населенного пункта», на котором написано «Советский район». Знак стоит перед камерой. И вот мне интересно, как его правильно трактовать? Как конец населенного пункта, и значит можно ехать 80? Или как просто информация о том, что какой-то район закончился? И ехать все равно надо 60.
Ну, наверное, здесь нужно понимать таким образом, если это просто надпись «Советский район», то это информационная табличка в первую очередь. У нас по знакам есть на соответствующем фоне название населенного пункта.
Белый фон, черные буквы.
Вот. Либо это, будем говорить, изображение так называемое жилищных строений, как бы говоря. Это тоже знак, утвержденный правилами дорожного движения, поэтому мне сложно сейчас сказать конкретно, будем говорить, где это во всяком случае, я думаю, что наша камера, если там устанавливается, то она настроена все-таки на легитимные дорожные знаки. В этом я уверен, безусловно.
А в каком месте это находится, Сергей?
Ну вот с Академгородка, как выезжать, проезжаем.
Куда?
Музей паровозов.
Так, на Бердском шоссе?
Вот там, Да, по Бирскому.
Нет, это все территория города. Вы обязаны соблюдать там знак, который на Бирском шоссе. А там есть и 80. Нет, есть и 80.
Да, есть.
Есть 80.
Я понимаю, но там стоит табличка «Конец населенного пункта».
Отнеситесь к ней как к информационной. Вообще, в принципе, я Олейникову сегодня позвоню и спрошу, что это за новодел такой. Тебе взять внутри города, поставить эти таблички. Что за глупости вообще?
Ну, вот вопрос, потому что иногородний, который будет ехать, его как бы...
Давайте будем соблюдать право разрешения согласно установленных знаков. Дело в том, что Бирское шоссе у нас изобилуют разными знаками. У нас есть там и 60, и 40, и 80, и все давным-давно привыкли, что перед Звездной однозначно нужно сбросить знак скорость до 60, ну, в смысле, до 80, если мы 60 плюс 20 берем. Вот, но никак не 80 плюс 20. И перед лагерями, когда мы едем в другую сторону, соответственно, тоже после Матвея, то же самое, до 60. То есть все мы знаем, где находятся стационарные камеры видеонаблюдения. Боксов никаких там нет. Боксы у нас находятся в районе Бердска. Поэтому все, кто местные жители, естественно, даны все понимают. Если вы говорите про транзитный транспорт, согласен с вами, чтобы не вводить в заблуждение, такие таблички требуется убирать. Спасибо за сигнал. Перейдем к этому вопросу.
Идем далее. 289-99-33. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, меня Константин зовут. У меня два вопроса. Я вот сейчас еду по Немировича на пересечении с улицы Ватутина. И на Немировиче не работают светофоры в который раз. И вот у меня первый вопрос. Это как инспектор узнает, что не работают светофоры? И второй вопрос. Я вот сейчас еду в пробке. Со мной в пробке стоял экипаж ГИБДД, который отстоял в пробке и поехал дальше по своим делам. То есть он без маячков, просто ехал в пробке. Неужели сложно остановиться и регулировать движение?
Давайте
пока не починят светофор.
Отвечу вам на вопрос. Первое. Все сотрудники ГИБДД подчиняются приказу дежурного. Если дежурный его ставит на этот перекресток, то да, он обязан встать туда и заняться регулированием движения. Так у него есть план задания у каждого экипажа, и он обязан его придерживаться. Самостоятельно принимать решение сотрудник не имеет права. Он может только, если связано с риском для жизни и здоровья людей, обязательно отреагировать. Дальше он проезжает мимо, даже если дорожная ситуация способствует тому, что необходимо вмешательство ГИБДД. Он сообщить может дежурному, если дежурный по полку или там дежурная часть города его ставят на это место, тогда он подчиняется приказу. Это второй вопрос был. Первый вопрос по светофорам. У нас некоторая часть светофоров введена в общую систему. Некоторая, но далеко не все. Тот перекресток, который вы называете, он введен в эту систему. Так называемый АСУДД. Занимается СМЭО. Эта организация отслеживает, по сути, как на компьютере, в режиме реального времени, какие светофоры, введенные в систему, работают или не работают. Кроме того, сотрудники ГИБДД, просто граждане, которые дозваниваются до этого СМЭО, ну вот лично про себя говорю, просто звоню в это СМЭО, у меня есть телефон, в общем доступе есть, называется у меня светофоры, не работают. Я звоню и говорю, вот пересечение улицы Советская, улицы Сибирская, светофор в день Денской перешел в ночной режим, в мигающий. Они говорят, о, мы не знали, сейчас пришлем бригаду. То есть этот светофор в систему АСУДД не входит, они про это не знали, но потом они реагируют, и бригада приезжает. Вообще, в принципе, за все светофоры у нас несет ответственность владелец дороги. Но владелец дороги заключает контракт со СМЭО, и СМЭО, соответственно, содержит эти светофоры и приводит их в нормальное рабочее состояние, если они не работают. Очень малая часть светофоров у нас есть от другого предприятия на Мочищенском шоссе. Ребята делают современные светофоры. Но, опять же, вы, как автолюбитель, этого не знаете и, естественно, не можете знать. Поэтому на вашем месте, при любом таком, скажем, случае, когда вы видите, что что-то не работает, просто звоните в ГИБДД и сообщайте. Они уже сами разберутся, кому чего сообщить, кто приедет и кто это будет ремонтировать.
Ну, да, и не забудьте поздравить сегодня с праздником, раз звоните в ГИБДД.
Да, но про большой перекресток Ватутина-Немировича, я думаю, что все в курсе.
Давайте к WhatsApp-сообщениям перейдем. На Ордынской трассе сняли знаки 70, а камеры стоят. Они настроены на 110?
90 плюс 21 в таком случае, но никак не 110. 90 у нас на трассах. Вы смотрите внимательно за знаками. Дело в том, что у нас
написано,
хоть знаки
что сняли. Знаки, да. То есть, следовательно, на что, как нужно человеку передвигаться?
Но смотрите внимательно за знаками. Если знака 70 нет, то, соответственно, 90. Это Петрович сегодня уже об этом говорил. Ага. Но я вам хочу сказать, что в районе Ордынки там практически все закрыто знаками 70, даже и без ремонта дороги.
Не-не-не, все тут правильно задает радиослушатель, нам такой вопрос, да, там действительно, значит, часть знаков 70 была демонтирована владельцам дороги в связи с тем, что они устанавливались по причине ДТП в прошедшем периоде. Сейчас там нормализовалась эта обстановка, они демонтированы, и, естественно, камеры, если устанавливаются там по-прежнему, то они настроены на тот режим 90, плюс соответствующая погрешность и предел порог 20 километров, поэтому там все соответствует той дорожной обстановке, которая сегодня существует, хочу заверить.
То есть очаг аварийности ушел?
Да, очаг аварийности ушел, и мы практически уже сегодня на К-17, на этой дороге, К-17 она называется в сокращенном виде, уже практически завершаем передислокацию вандалозащищенных боксов на те рубежи, где, значит, есть либо очаг аварийности, либо потенциальный очаг аварийности. Поэтому все там нормально.
Давайте раскроем такую небольшую тайну. Вот сегодня уже Вячеслав говорил о том, что на плюс 21. Плюс 21 это звучало прям несколько раз. Мы напомним, что есть такое правило, так называемое плюс 20, да? Но в нашей студии неоднократно звучало из уст сотрудников ГИБДД, которые тоже говорили о том, что фактически камеры в Новосибирской области настроены не на плюс 20, а на плюс 23 даже бывает. Это правда, что какой-то есть вот такой запас еще определенный, чтобы не было такого, что действительно попало прям в плюс 20? 20.
Ну, здесь все очень просто. Значит, мы имеем правила дорожного движения, где и сегодня по кодексу административных правонарушений часть первая не работает, когда за превышение 10 километров. Сейчас начинается все привлекаться к ответственности. Часть вторая — это 20 километров. Значит, к существующему ограничению скорости мы должны математически прибавить 20, получаем на 20 больше. Установим прибор. У прибора есть технические характеристики, и одна из этих технических характеристик — это погрешность прибора. Мы ее устанавливаем, соответственно, в сторону, как бы говоря, владельца или автомобиля в его пользу. Таким образом, у одних приборов это 1 километр, у других 2 километра, максимально там 3 километра, но это старые приборы больше всего. Поэтому мы говорим 21, 22, и это, в принципе, разумно. Говорить конкретно, ну, нет смысла, потому что каждый прибор имеет свою погрешность, но в целом она существует, и когда выдается, значит, нарушение и прописывается в постановление, то там это все прописывается с учетом превышения порога 20 и погрешности.
Ваши вопросы. У нас буквально 50 секунд до выпуска новостей, но еще один вопрос зачитаю. Почему на левом берегу Нагорской отсутствуют сотрудники ГИБДД? Там зачастую пробки.
Сегодня ж праздник.
Нет.
Шучу, конечно.
Вопрос, конечно, ГИБДД. Ну, через интернет-сайт обращайтесь со своими жалобами. Я точно знаю, что именно интернет-обращение на постоянном контроле, и поэтому быстрее будет, оперативнее отклик от сотрудников ГИБДД. Если посчитают нужным, то там появится экипаж, и какое-то время будет что-то делать. Да. Но так, чтобы постоянно, каждый день такого, конечно, не будет.
Сейчас новости, двухминутные, далее продолжим наше общение. 289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда», WhatsApp, Viber 923-145-1102. Мы продолжаем принимать ваши и WhatsApp, и Viber сообщения, ну и, конечно же, телефонные звонки. У нас еще в запасе на эту тему есть ровно полчаса. Ну а сейчас двухминутный выпуск новостей.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Ну что, бывает так, 1 850 000 рублей поставил россиянин на проход сборной Испании в 1/4, а Россия взяла да и победила. 1 850 000 рублей.
Я еще на Фейсбуке такую вот публикацию сделал, и невольно подслушанный разговор, и меня, честно говоря, убивает такой подход. Болеть за Россию, но ставить на Испанию. Это что за раздвоение личности? Это шизофрения у людей какая-то.
Я могу объяснить это в плане психологии. У меня есть люди, которые тоже болеют за Россию, но ставят, бывают, против. Как говорится, с одной стороны, ты счастлив, мы победили, да, твоя сборная, а с другой стороны, ну ладно, бог с ним, деньги потерял. Ну вот так, но здесь-то большая сумма, 1 850 000, но я не знаю, сколько этот человек зарабатывает, может быть, он день столько зарабатывает, мы не знаем. Вот, вопрос у меня сейчас какой к нашему сегодняшнему гостю. Еще раз напомню, сегодня в студии радиостанции «Комсомольская правда» мы общаемся с Виктором Петровичем Шайдулой, это Центр организации дорожного движения, начальником на центра. Виктор Петрович, а вообще наша область вот по итогам прошлого года, может быть, итоги уже есть и первых 6 месяцев этого года, сколько денег собрала с автолюбителей по камерам?
Ну, тут секрет, тут секрета нет, в принципе. Значит, в том году, в 17-м, в бюджет области, а в бюджете области существует дорожный фонд Новосибирской области, так вот, штрафы идут непосредственно в дорожный фонд, а из дорожного фонда возвращается обратно на безопасность, на дороги, на ремонт, на субсидии в районы и так далее. Поступило 1 147 631 780 рублей.
Это за прошлый год?
Да. По сравнению с 2016 годом это увеличение составило порядка 60 миллионов больше. В этом году по итогам 5 месяцев, потому что 6 месяц вот только закончился, и до конца статистика не сформирована, поэтому, чтобы не вводить заблуждение наших радиослушателей, могу сказать, что в этом году уже конкретно поступило в дорожный фонд 429 миллионов 788 тысяч, что на 24 миллиона больше по такой же период того года.
То есть потихонечку все вверх, вверх и вверх, да, вот такая тенденция?
Я бы не сказал, что...
Все больше и больше собираем денег, я имею в виду, или нет?
Ну, с одной стороны, оно, видимо, так, но с другой стороны, я не согласен с такой постановкой, когда отдельные чиновники говорят, что вот мы камер должны больше ставить, значит, больше должно и так далее. Нет, будет предел, и этот предел, я думаю, не за горами для Новосибирской области, когда мы с количеством камер будем получать меньше штрафов, и это, наверное, будет правильно. Почему я утверждаю так? Потому что, к примеру, по итогам 2017 года уже ГИБДД сделала один вывод такой, и это уже, будем говорить, результат работы камер, что уже на 50% снизились причины ДТП, когда по скорости они совершались. Это говорит о том, что все-таки здесь наблюдается положительная тенденция. А то, что у нас и камер недостаточно для того, чтобы все-таки переломить и убедить наших автолюбителей, что все-таки за ними наблюдает объективное око камеры, а не субъективное, значит, зрение
инспектора,
то я думаю, что над этим мы работаем, и, к сожалению, с одной стороны, у нас не хватает денежных средств в бюджете, но с другой стороны, наверное, поэтапность не позволяет, будем говорить, нам где-то и перебарщивать в этих вещах, как это происходит в отдельных регионах, когда там государственно-частное партнерство приходит, там действительно бизнес приходит и начинает рулить безопасностью, страдает обыкновенный автолюбитель или водитель там, транспортного средства.
То есть у нас нет государственно-частного партнерства, у нас именно государственное.
Да, у нас государственное, мы работаем в рамках своего бюджета, ну и дополнительно работаем сегодня, воспользовались тем, что у нас идут проект «Безопасные качественные дороги», и в рамках агломерации нам центр федеральный разрешил использовать в ходе вот именно устранения очагов аварийности на улично-дорожной сети города Новосибирска и тех городов, которые вошли в эту программу, устанавливать приборы фото-видеофиксации. А значит, мы имеем возможность все-таки установить их с тем, что федеральный центр нам помогает в их оплате до 50%. Это все-таки большое подспорье, потому что приборы, устанавливаемые на перекрестках, они достаточно дорогостоящие, потому что там не просто одна камера, там достаточно большое количество камер, другого оборудования, инфракрасники и все остальное, позволяющие ему работать слаженно и определять различные виды нарушений. Я думаю, такие там вопросы тоже поступают.
Я по поводу вот видов нарушений, у меня есть один вопрос. Объясните, пожалуйста, алгоритм работы камер, настроенных на вычисление водителей без ОСАГО. У нас таких камер еще нету, а в Москве они уже будут скоро.
Ну, тут все очень просто, по идее, как бы говоря. Тут, если есть база, в которой, значит, транспортные средства учтены, что они имеют полис ОСАГО, значит, и есть те, которые не имеют. И если такую базу подключить к приборам, или, будем говорить, вычислительному центру, и когда прибор или комплекс определяет государственный регистрационный знак автомобиля, он его сравнивает с этой базой, и если он в этой базе попадает как не имеющий, он тебе выдает сигнал, что это автомобиль не имеющий, будем говорить. Для этого нужно иметь некие рубежи контроля в городе, и туда должна оперативно передаваться такая информация. И сотрудник ДПС, будем говорить, останавливает такой автомобиль, проверяет фактически, и в дальнейшем идет привлечение его к ответственности. Поэтому, в принципе, сегодня в первую очередь вопрос за тем, чтобы иметь такую базу, ну, и технически. Я думаю, что в ближайшем будущем это будет не за горами в городе Новосибирске.
То есть главное здесь все-таки база, а не сами камеры, да?
Камера спокойно может работать, а ее забей базу в камеру розыск автомобилей, и он будет работать на них. Да. Забей те автомобили, которые владельцы которых, к примеру, не являются ни налогоплательщиками или менщиками. Он будет это выдавать, ну, комплексу, у которого есть база, он его сравнивает. Будем говорить, определил номер, сравнил в базе и выкинул в ту сторону. Ну, я образно говоря, выкинул, как бы говоря, высветил это транспортное средство, именно то, в какой, ну, в каком он сегменте находится. Вот и все.
Еще сообщение. Ваши сообщения, уважаемые радиослушатели. Заливают битумом из специальной машины и чем? Там тоже камушки.
Да, вот давайте это... все-таки эти вопросы перенесем, да, в другой эфир.
Хорошо, давайте.
Давайте тогда про камеры будем дальше. Я хотел сказать, что при вводе объекта БКД возле главного здания Сбербанка на улице Ебельниковская как раз очень большой такой комплекс установлен. Правильное название я, конечно, не помню, Виктор Петрович подскажет. Так вот, при демонстрации этого комплекса как раз специалисты показывали, какие, в принципе, нарушения можно выявлять. Я вам скажу, это очень огромный комплекс нарушений. Главное, чтобы ГИБДД справилась и, как говорится, съела все, что может выдать этот комплекс. Именно поэтому у нас комплексы чаще всего настроены только лишь на стоп-линию, на светофорных объектах, на перекрестках и на скоростной режим. Даже то, что не с той полосы автомобиль поворачивает, у нас комплекс может это фиксировать, но не всегда это выносит постановление ЦАФАП, потому что просто захлебнется ЦАФАП, если мы еще, там, не знаю, без ремня едет автомобилист или там с телефоном он едет. То есть это все камера может фиксировать. А по поводу ОСАГО, я полагаю, что все-таки, о чем говорил законодатель в прошлом году, что какие-то наклейки будут выводиться на транспортные средства, тогда мы можем будем фиксировать уже, кто там едет у нас без этих самых наклеек, и того автомобилиста, автолюбителя наказывать. Ну, по ОСАГО это отдельная тема, давайте тоже не будем сегодня касаться, это больная тема, и очень много вопросов как законодателю, так и к регулятору, почему все это происходит.
Есть конкретный вопрос по камерам. И как часто отправляют на проверку стационарные камеры фиксации скорости, раз есть погрешность измерения?
Ну, я так понял, это вопрос уже ко мне. Значит,
напрямую, да,
да, да.
Поверка прибора.
Поверка прибора. Значит, те приборы, которые установлены у нас стационарно на перекрестках, туда выезжают специалисты и проверяют их на месте. Если это, будем говорить, перекресток в первую очередь, то там нужна поверка, будем говорить, ну, привязанная к координатам и все остальное. У нас есть специализированная организация здесь в Новосибирске, ЦСМ, которая этими вещами организует. Поэтому никуда приборы оттуда, как правило, не убывают. Остальные приборы сдаются им, к примеру, за исключением иногда бывали вопросы, когда у нас вот здесь есть прибор такой производства Вакорда, Циклоп называется. Так вот, на первом этапе его не было специального поверочного инструмента в ЦСМ, и его пришлось отправлять на завод-изготовитель в город Москву для того, чтобы его поверить. Но хочу заверить всех радиослушателей, что сегодня в программном обеспечении ЦАФАПа стоит соответствующая функция, куда, когда прибор забивается в его компьютерную память, там есть галочка или графа «Срок поверки». Как только срок поверки наступает и он не изменен, то сразу же, будем говорить, все те факты, которые загружаются с этого прибора, на них выдается красная метка, и дальше обработка этого информации просто не идет. Вот поэтому он говорит, там надпись высвечивается, истек срок поверки.
Алярма.
У нас буквально еще 2 минуты есть до рекламы, но вопрос, опять же, на WhatsApp. А как боретесь с любителями устройств, наклоняющими номер авто к земле? Ну, я знаю, такие у нас есть устройства уже неоднократно. Они как бы мелькают в интернете, когда там и номер закрывается специальной шторкой. Это действительно присутствует на дорогах Новосибирска?
Мы сегодня отмечаем в отдельных случаях такие автомобили, мы их видим. Потому что если мы визуально просматриваем тот технический брак, который образуется при фиксации, фото-видеофиксации, и глаз человека спокойно видит, вот он автомобиль, вот его этот номер, но он при этом, значит, технически не распознался, но глазами мы его видим, соответственно. Поэтому, по большому счету, я думаю, со временем, когда у нас рубежи контроля будут чуть больше, и если задаться целью, в принципе, то вычислить такой автомобиль, если его владелец ездит на дорогу, ну, то есть на работу, да, и с работы и так далее, то...
По маршруту.
Да, по маршруту. Вычислить этот маршрут и поставить задачу, сориентировать, будем говорить, ГИБДД, а не поставить задачу у руководства некому экипажу,
поймать, или двум экипажам,
остановить, да. Будем говорить, в первую очередь, и проверить этот автомобиль, то, я думаю, ждет в таких случаях штраф этого такого, ну, любителя подделки 5000 рублей, как бы.
Вплоть до лишения
водительского удостоверения. Да, вплоть до, в зависимости от тяжести и того, что он там устроил, будем говорить, вот именно с номером. Но я думаю, что это все-таки не путь для развития в городе Новосибирске. Думаю, что основной путь — это все-таки соблюдать правила дорожного движения.
Я, кстати, хотел бы вот еще отметить такой момент, что у нас есть упор на то, чтобы установить камеры по фото-видеофиксации на перекрестках и на скоростной режим. Вот полосы для общественного транспорта как-то оставили за бортом. А почему? Потому что они принадлежат все-таки муниципалитету, как собственнику дорог, а именно он должен вкладывать деньги в это дело. То есть все-таки не центр организации дорожного движения. На самом деле это не очень хорошая ситуация, потому что очень многие используют полосы для общественного транспорта для движения.
Ну, я могу тоже пояснить эту ситуацию. С одной стороны, она действительно так, как ее говорит Вячеслав, но с другой стороны, мы живем в этом городе, существуем, и у нас достаточно хорошие деловые отношения с городом. И как пример я могу сказать, что на той неделе мы установили боксы, значит, на улице Широкая, где был шквал и вал людей обращений, в первую очередь те, которые двигаются и используют общественный транспорт, что по полосе общественного транспорта невозможно быстро доезжать там до работы и так далее, его заполняют водители транспортных средств, в первую очередь легкового транспорта. Мы установили и сейчас начинаем, будем говорить, малыми силами контролировать эту полосу. Периодически мы ее контролировали, и будем говорить, что все-таки достаточно много водителей нарушают именно здесь. То же самое будет, мы сейчас пересмотрим свою концепцию по Красному проспекту и поможем, будем говорить, САФАПу в том, чтобы та информация, которая приходила для вынесения постановления, была более проста, надежна и позволяла максимально быстро реагировать на эти нарушения. Это такой разговор у нас вчера состоялся на своем коротком совещании с техническими специалистами. Мы выработали определенные меры. Думаю, что я бы сейчас, в первую очередь, посоветовал бы тем радиолюбителям, которые слушают нас, обратить внимание на то, что полоса общественного транспорта, она для общественного транспорта, и не надо играть в рулетку, будем говорить, с приборами и комплексами фото-видеофиксации.
Они
вопрос. Этого не знают.
Есть вопрос еще по полосе, то есть автобусной полосе на Красном проспекте. Я чуть позже его адресую вам, потому что сейчас у нас реклама. Далее мы вернемся через 2 минуты.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск». Я отмечу, что у нас сегодня с утра пораньше новосибирского вещания не 2 часа, а 3 часа. Следовательно, по традиции, вторник мы продолжим буквально через минут 12 уже и рейтингом Николаева. Ну а сейчас продолжаем автомобильную тематику. В нашей студии Виктор Петрович Шейдула, начальник Центра организации дорожного движения. А также в студии Вячеслав Ушурков. Меня зовут Денис Табаков. И я готов зачитать еще один вопрос. Он вот там по горячим следам на той самой, в общем-то, обсуждается. обсуждаемой нами темы, связанной с автобусными выделенными полосами. Скажите, а на Красном проспекте по автобусной полосе камеры вообще работают или нет? Был грешным, а по необходимости несколько раз ездил по этой полосе в разных местах. Штрафов не приходило. Может, там все-таки муляжи стоят? Ну и по скриптум. Сам стараюсь не нарушать и пресекать, кто нарушает. Каким образом, не подчеркнуто, как пресекают, конечно. Но вот такой вопрос. Красный проспект, мы, кстати, уже коснулись, да, этой немного темы. Все-таки там сейчас работают камеры или вообще не работают?
Камеры там работают, но вопрос заключается в том, что эти комплексы установлены достаточно давно. И сегодня движение в техническом именно оснащении камер, оно двигается очень быстро. И вот то, что я говорил буквально несколько минут назад, мы обсуждали эту тему, и прежде чем их модернизировать, либо что-то устанавливать, мы, конечно, добавим туда на эти полосы наши передвижки, мобильные комплексы. Мы ведем разговор, к примеру, с таким разработчиком, как Семикон, о том, чтобы нам дали в опытную эксплуатацию 1-2 прибора, которые можно установить на стекло, за стекло автобусов или троллейбуса, чтобы он фиксировал всю ту дорожную обстановку, которая находится у него перед ним. Если автомобиль двигается перед ним, легковой, он может его зафиксировать, и в дальнейшем этот факт станет предметом для того, чтобы вынести постановление или нет.
Мне кажется, вот автобусом хорошо бы еще было бы, чтобы он сзади идущий автомобиль.
Да,
бывает, подстраиваются таким образом, что и номера не видно.
Да, бывает, конечно, но в таких случаях все равно, мы же, есть такая пословица у нас у русских, сколько бы там ни виться и так далее, везде какой-то будет все-таки конец.
Ну да, можно и автобус поцеловать.
Да, и так далее. Но я хочу сказать, что да, очень сейчас обстановка вот именно по выделенной полосе на Красном проспекте, она немножко усугубилась, и поэтому я думаю, что мы в ближайшее время поможем городу здесь с тем, чтобы все-таки ситуация стала более, нормализовалась, и все-таки транспорт общественный шел по этой полосе как транспорт общественный, а не в потоке с легковым автомобилем. И хорошо, что мы сегодня с вами об этом говорим, хорошо, что есть такой вопрос. Отвечая на него, мы вооружили наших радиолюбителей тем, что...
Радиослушатели.
Я, кстати, был весьма удивлен, что на наши новосибирские болельщики, опять к футболу возвращаюсь, когда ночью катались на автомобилях, они в полосу-то в основном не лезли, а в общественного транспорта. Они ехали именно по двум полосам, а третья была абсолютно свободной. Это при этом тут люди под эйфорией, да? Еще один вот вопрос по Красному проспекту. А вот эти камеры, которые следят за автомобилями, которые соблюдают правила дорожного движения, все-таки будут настроены таким образом? И сейчас, может быть, настроены, что не будут брать штрафы с тех, кто хочет совершить поворот направо? Ведь многие же перестраиваются на правильный...
Но тут все очень просто обратно. Согласно той дорожной разметке, которая существует и должна существовать, прежде чем повернуть направо, там должна быть она стать прерывистой, если разрешен направо. И вот на этом именно участке отрезки, и легковой автомобиль должен поворачивать, при этом пропустив,
Перестраиваться.
Перестраиваться, пропустить общественный транспорт, в соответствии
кто-то
с требованиями.
Кто
в приоритете. И повернуть направо. А если же ты, конечно, вырулил с одного перекрестка, либо, метров за 300 перестроился, давишь на газ, доехав до этого поворота и уйдя туда, я так образно говорю, простыми словами, то, конечно, все-таки это, наверное, все-таки в корне неправильно и так не должно быть,
Кстати, я хотел бы еще добавить, в том случае, даже если у вас не общественный транспорт в зеркале заднего вида, а нарушитель, вы обязаны его пропустить. Потому что при перестроении направо вы меняете полосу, вы обязаны убедиться в безопасности маневра. Чтобы потом не доказывать сотрудникам ГИБДД, что у вас был приоритет, что вы выполнили право дорожного движения, требования. По прерывистой повернули направо, перестроились. Сзади вас, если въехал автомобиль, даже нарушителя, он ответит за свое нарушение, что он ехал по полосе общественного транспорта, но в аварии будете виноваты вы. Еще я хотел бы добавить, Денис, вот тут такие моменты случаются, Виктор Петрович, может быть, немножко даже расскажет про этот случай. Бывают конфликты сотрудников его предприятия, которые фиксируют нарушение, неправильно припаркованного транспортных средств. Паркай, у нас называется?
Портет.
Вот, сейчас, вы видите, название постоянно меняется, и некоторые автолюбители очень негативно относятся к тому, что фотографируют нарушения, и, так сказать, его автомобиля, и его действий, и вплоть до рукоприкладства. Вот если немножко это Петрович расскажет, чтобы вот так делать нельзя, и к чему это потом приводит, я думаю, это всем будет полезно.
Да, только у нас 4 минуты.
Ну, я думаю, успеем.
Да, такие случаи были. У нас вот буквально неделю назад такой случай случился возле метро Гагаринская. Поданы заявления соответствующие в органы внутренних дел, и думаю, что там реакция последует. Такой же случай был у нас в том году, в мае месяце, на улице Ленина, и когда нам пришлось в течение 5 месяцев довести это дело до суда, и тот человек, который применил эти противоправные действия, понял уже в суде, что он будет реально осужден и так далее. Поэтому в целом, ну, я хочу сказать, что он принес публичные извинения, ему пришлось принести публичные извинения в эфире на телевидении, вот если бы была программа. Кроме этого, заплатил он все те моральные вред и так далее, и так далее. Думаю, что, как вот вы сказали про футбольного болельщика, который там вложил деньги, этот товарищ вложил, наверное, в то, чтобы уйти от уголовной ответственности, в конце концов, более 100 тысяч рублей. Ну, видимо, он так, ему так нравится. Поэтому хотелось бы, конечно, еще раз заострить внимание на том, что наши сотрудники, и именно сотрудники учреждения, именно выполняет обязанности по контролю с помощью вот этих паркнетов и фиксирует.
А паркнет — это вот...
Это планшет.
Планшет, да, планшет, который мы, кстати, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» говорили, что он очень дорого стоит.
Да, планшет, и ими работают только сотрудники учреждения. Ими не работают никакие ни подрядные организации, ни кто, будем говорить. Здесь работают только сотрудники, только по план-заданию, соответственно, обученные, и поэтому они работают только там, где действительно стоянка или остановка, либо это инвалидные места, значит, запрещены, либо это есть нарушение. И поэтому те лица, которые пытаются, значит, осуществить противоправные действия, мы в любом случае будем стремиться к тому, чтобы, значит, пресекать такие, вплоть до уголовной ответственности.
А лица препятствуют физическим воздействиям, да, то есть происходит?
Да, иногда бывает, неадекватно выскочит, увидит, что снимает его автомобиль, считает, что он это какая-то частная собственность, на которую нельзя снимать, непонятно почему. Тогда, исходя из такого положения, тогда нашим корреспондентам, которые где-то находятся на улично-дорожной сети, вообще нельзя камеру влево-право повернуть, иначе он же кого-то снимает, будем говорить. Ну, вот такого сознания.
У нас есть такие автолюбители, которые говорят, что я могу сотрудника ГИБДД снимать, да, могу, может быть, даже на номер свой там права пристегнуть, да, на цепочку, а вот меня не имеете права.
Ну,
да?
На самом деле, это одностороннее какое-то пользование правами, а все про обязательства забывают. И нужно понимать, что здесь не какое-то движение стоп-хам, а это действительно идет работа регионального учреждения. Необходимо фиксировать, контролировать соблюдение правил движения, фиксировать нарушение правил дорожного движения. С помощью данных приборов происходит фиксация, и это не потому, что сотрудник почесался в носу и поехал именно по этой улице. У него также есть план задания, он выполняет его. Чтобы наши автолюбители ошибочно не воспринимали его просто как гражданское лицо, это человек, который, сотрудник, выполняет свои обязанности согласно служебной инструкции. Инструкции. Любая порча прибора автомобиля идет по 167 статье Уголовного кодекса как порча чужого имущества. Это уголовная ответственность. Это нужно с этим очень аккуратно обходиться и не доводить до какого-то уголовного преследования, возбуждения уголовного дела и уж тем более доводить до суда.
У нас остается буквально 2 минуты. Я такой, Виктор Петрович, такой вопрос, немного, может быть, каверзный. Скажите, признайтесь честно, где в ближайшем месяце появятся новые камеры в городе?
Новые камеры появятся в первую очередь на объектах БКД, по улице Богаткова появятся, по Красному проспекту появятся, появится так называемый перекресток на Троллейник в районе Тещиного языка. Вот, мы поднастроим камеры в районе Гиганта, перенесем их там, где, будем говорить, в первую очередь больше ДТП было. Появятся стационарные комплексы на Первомайской, вот, в первую очередь. Ну, а в целом, будем говорить, мы будем работать над тем, чтобы все-таки убедить наших лихачей и всех остальных, что все-таки камера... Ей без разницы. Главное, чтобы ты соблюдал правила дорожного движения.
То есть никто не скрывает, где будут поставлены и установлены новые камеры. Это, об этом говорится в открытую. Я помню в нашей студии, кстати, в свое время Штельмах тоже говорил, что лучше вы будете знать, где они будут находиться, чтобы уже заранее забавлять скорость вашего транспортного
средства.
У нас осталось буквально 50 секунд, осталось время только попрощаться. Я напомню, что в нашей студии сегодня был Виктор Петрович Шайдула, начальник государственного казенного учреждения Новосибирской области, Центр организации дорожного движения, Вячеслав Аширков, руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области. Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам.
Спасибо.
Надеюсь, сборная России вам поднимет настроение в ближайшую субботу.
Давайте просто будем любоваться красивым футболом. Вот вчерашняя игра, я говорю, Мексика-Бразилия показала, какой футбол может быть, какой он должен быть. Как его смотреть было каждую минуту очень интересно.
Ну, наша сборная тоже показала, как нужно дисциплинированно играть в то, что мы умеем играть.
А наша сборная показала, как нужно биться за то.
Да. Мы
и
будем.
Показала, что у них есть чувство духа. Дух, да.
Спасибо за эфир. Мы продолжаем. Кстати, буквально через 5 минут в нашей студии уже тема недвижимости, так что оставайтесь на 98.3 FM, а все самое интересное впереди.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».